Абай болел долго. Одни говорили, что у него ушик, другие сопка, третий тиф. Каждый гадал по-своему, и никто не мог сказать точно. А что хуже всего, никто не брался лечить. Только один раз, на второй день болезни, по приказанию бабушки, одна пожилая женщина на закате солнца вывела Абая из юрты и несколько раз похлопала его горячими, легкими только что зарезанного барана. «Сгинь, нечистая сила! Сгинь! Оставь сына моего!» — говорила она и, повернув Абая лицом к заходящему солнцу, продолжала свое удивительное лечение, опрыскивая мальчика водой изо рта. Ноги не слушались Абая и дрожали. Голова кружилась, он с трудом выбрался из юрты. Может быть, от того, что у него потемнело в глазах, западный край неба, полыхающий в огне закатных лучей, казался ему совсем особенным. Сказка это или сон? В этом полубреду мир выглядел новым и странным. Через два дня аул откочевал на Чингис. За несколько дней перед тем распорядители кочевки расспрашивали проезжих. Оттаяла ли почва на Жайляу? Высохла ли земля? Поднялась ли зелень? Обычно подножья Чингиза оттаивали быстро и сразу покрывались пышной зеленью. Склоны же прогревались медленно, и трава на них пробивалась скупо. Слишком много выпадало на них снегу, покров его был слишком толст. Широкие, богатые водой и пастбищами Жайляу всех родов Табыкты находились по ту сторону хребта Чингиз. Едва тронулся с Кольгайнара аул Кунанбая, другие ближние аулы тоже дружно снялись со своих мест. Они шли целой лавиной, разными тропами перебиваясь через горные перевалы. Если бы Абай был здоров, то дни кочевки были бы для него днями непрерывных удовольствий, веселья, скачек. Весенняя кочевка через трудные перевалы Чингиза тяжела для взрослых, для пастухов, табунчиков и соседей. Для детей и подростков это сплошная цепь развлечений. В прошлые годы все 10 перегонов кочевки от Кольгайнара до реки Байкокшар, протекающей по ту сторону Чингиза, Абай проводил как веселый праздник. В этом году аул откочевал туда же. На пути Абаю знакомы все места остановок. В некоторые урочища аулы приходили утром, останавливаясь на целый день, и к вечеру двигались дальше. Кочевку проводили спешно, и даже там, где приходилось оставаться 2-3 дня, больших юрт все же не ставили, а разбивали только легкие маленькие юрты и уютные низенькие палатки и шалаши. Каждый устраивал себе жилище по своему вкусу, как кому нравилось. Точно по пути на Жайляу все сговорились играть в аул-аул, шалаш-шалаш и в курке-курке. Во время кочевки аулы, даже далеко отстоящие один от другого, съезжаются вместе. Они появляются бог знает откуда и следуют одним сплошным потоком. Сходятся люди, смешиваются стада, и в эти дни трудно отделить один аул от другого. Но если для кого-нибудь кочевка – удовольствие, то чабанам и табунчикам она доставляет бесконечные хлопоты, неисчерпаемые заботы, сплошную муку. То расседланные кони забредут в чужой табун, то ягнята одного аула смешаются со стадом другого, то овцы перепутаются так, что не разобрать. В такой неразберихе ягнята и бараны без защитной бедноты становятся добычей любителей чужого добра по завету. Пальцем придержи, глазом подмигни. И сколько от каминеров, оберегая свое стадо, потрошат в ночной темноте живую прибыль, оказавшуюся в их табуне, и торопливо, полусырую, съедают у костров. В этом году аулы тронулись особенно дружно, снявшись одновременно и двигались по степи вместе. К тому же и волки не давали покоя кочующим, заставляя их держаться ближе друг к другу. Места были глухие, хищники бродили здесь целыми стаями. До прихода кочевок они рыскали по склонам гор, пытаясь мышами и сурками. Теперь они пользовались случаем и в ночное время нагло нападали на стада. Большинство аулов на всю ночь ставили у отар конную охрану. Вокруг стоянок жгли костры и до самой зари не переставали шуметь. Как отличаются эти дни со всеми их неожиданностями и опасностями от обыденной спокойной жизни. Днем все на конях, в движении, у мужчин всегда наготове пики, саилы и секиры. Смотришь, и кажется, будто двинулось в поход вооруженное войско. Но нынче кочевка, проходившая так же, как и в прошлые годы, была мучительно тяжела для Абая. Никакой особой боли он не чувствовал, но здоровым не был. При малейшей попытке двинуться у него темнело в глазах, кружилась голова, и он беспомощно валился с ног. Но нельзя же было из-за болезни мальчика откладывать кочевку. Кунатбай обычно заглядывал в Кулжан раз в 3-4 дня. Большую часть времени он проводил у младшей жены, красавицы Айгез, и нередко заезжал к старшей жене, Кунке. У Кунке был свой отдельный аул, и во время переезда на Жайляу Кунатбай двигался с ее кочевкой. В начале болезни Абая он раза два осведомлялся о его здоровье, а потом точно вовсе забыл о нем. Ехать верхом Абай был не в состоянии. Можно было бы устроить его на верблюде, но мать не разрешила. «Того и гляди, вьюг свалится, либо верблюд споткнется. Мальчика задавить могут», — говорила она. Кочевой народ не знает тележек. И в ауле была только одна, на которой обычно ехали бабушка и Улжан. Это была глубокая повозка Зере, первая и пока единственная во всем Табакте. Когда Кунанбая избрали ага султаном, он купил ее в Каракаралинске. «Во время кочевки тебя будут возить в ней», — сказал он матери. Улжан тоже становилось все труднее ездить по горам верхом. Она старела и тучнела. Но сейчас Улжан думала только о Бабае. Пожертвовав собственными удобствами, она посадила сына с бабушкой в повозку, а сама села на смирную гнедую кобылу и, не отставая, ехала за ними. Кочевка заняла около 3 недель. Только к концу ее Абай стал двигаться без посторонней помощи и выходить из юрты. Душевное его состояние тоже стало лучше. Казалось, ему пора уже было вернуться к прежней детской беззаботности, мальчишеской резвости и веселью. Но странно, в этом году, особенно за последнее время, он сильно охладел к детским забавам и шалостям. Ребяческие игры, полные раньше увлекательной прелести, больше не манили его. Он словно утратил свое детство. Может быть, это следствие тяжелой болезни? Или мучительные переживания последнего времени омрачили его душу? Неужели детство ушло безвозвратно, и он стоит на пороге зрелости? Но зрелость еще не пришла. Он остановился где-то на полдороги, будто наткнувшись на высокую стену, неопределившийся и растерянный. В этом году ему исполнилось 13 лет, и внешний Абай тоже был где-то на полпути. Ни юноша, ни мальчик. Ростом он был уже высок, руки и ноги удлинились. Раньше он казался курносым, а теперь нос его заметно выпрямился. Выражение лица стало не по-детски серьезным, но в его фигуре еще не было законченности. Он похудел и вытянулся. Он напоминал растение, выросшее без солнечных лучей. Белесые, слабые, с длинным хрупким стеблем. Раньше на его смуглых щеках всегда играл румянец. Теперь же он от долгой ли жизни в городе или от перенесенной болезни. Лицо его побледнело, черные волосы поредели, и между ними светлела кожа. Было сразу видно, что он болел и долго не видел солнца. Вместе с внешностью резко изменился и его характер. Сейчас он вполне мог бы ездить верхом, но его никуда не тянуло. Он избегал сверстников и нашел себе других друзей. Лучшим его другом стала бабушка, после нее мать. Только в этом году Абай сумел оценить, какой чудесной рассказчицей была Зере. Она говорила увлекательно, захватывающе, целиком овладевая вниманием слушателя. Началось это так. Как-то во время болезни Абай не мог сомкнуть глаз от мучительной боли и попросил бабушку рассказать ему что-нибудь. Та сперва задумалась, а потом начала говорить. И казалось, не слова, а жемчужины нанизывала она на длинную нить.
Века скрывают туман. Кто постиг, что таится в них?
Начала она нараспев. Слова эти врезались в память Абая. И в следующий раз он только дотронулся рукой до ее колена и тихо напомнил.
Века скрывают туман. Кто постиг, что таится в них?
Это была просьба о новых чудесных рассказах. Заре знала много. Эдыл-Джаик, Жупар-Карага, Кула-Мерген и другие легенды. Абай заставлял бабушку рассказывать с утра до вечера, даже в пути. И когда он, наконец, выздоровел, старая Зере не прекращала своих рассказов. Она говорила и о том, свидетельницей чего была сама, и о том, что ей приходилось слышать. Ее рассказы о борьбе между родами заняли несколько дней. И мальчик узнал, как лет 20-30 назад племя Найман устроило набег на эти места, на этот самый аул. Как во время набега погиб ее приемный сын Бастанбек, как табактинцы взяли в плен Ахына племени Найман, Кожамберды, и как полтора года он жил здесь, в оковах. Зере помнила наизусть его длинные песни. Она рассказывала внуку и о других походах, о Караморской битве, о многом ином. Потом она перешла к печальным историям Калмакана и Мамыр, Енлик и Кебека. Абай не уставал слушать бабушку. Весь поглощенный ее речью, сосредоточенный и внимательный. А когда она утомлялась и замолкала, Абай шел к матери. Улжан знала тоже много рассказов, но больше всего он любил, когда мать читала ему стихи. Неграмотная, годами не повторявшая их никому, она бережно хранила стихи в памяти, и это удивляло и восхищало Абая. Она целыми днями могла передавать жиры, айтосы, назидания в стихах. Чтобы подбить женщин на новые рассказы, Абай сам иногда читал им стихи из книг, которые привез из города. Так он прочел Жусупа и Зелейку, тут же переводя и объясняя непонятные матерям персидские слова. Он вызывал их самих на рассказы и снова принимался слушать. Как страшны были повествования Сере о набегах и грабежах. Вся мрачность жестоких народных бедствий и разорения, вся горечь человеческого унижения вставали перед ним в этих рассказах. Как-то в разгар их захватывающей беседы издалека приехали два гостя – старик и юноша. Молодого Абай знал раньше и страшно обрадовался, увидев его. В прошлом году тот побывал у них на Жайляо, прожил трое суток и спел им длинную песню «Козы-Корпеш» и «Баян-Сулу». Это был Акын Бой-Кокше. Второго, старика, Абай раньше не видел, но Улжан его знала хорошо. Когда окончились взаимные приветствия и расспросы о семьях и о хозяйстве, Улжан с улыбкой обратилась к Абаю. «Вот, сынок, ты все надоедал нам, то мне, то бабушке. А теперь перед тобой сокровищница рассказов и песен. Это Ахын Барлас». У Барласа узкая серебристая борода, почтенная внешность и звонкий голос. Он сразу понравился Абаю. Этот не такой, как другие старики, которые стараются держать про себя все, что знают. У Барласа открытая душа. Откровенный, разговорчивый, он сразу повел себя, как будто целый век прожил в этом ауле и был здесь своим человеком.
Сынок, недаром говорится, песня акына — потоки вод неземных. Слушатель — мел, жадно вбирающий их, — сказал он, с мягкой улыбкой посмотрев на Абая. Уважение достоин тот народ, который умеет говорить и слушать. Коли тебе не надоест слушать, Бай Кокше не устанет рассказывать.
После переезда на Жайляу в аул Улжан стали часто наезжать гости из отдаленных аулов. Барлас был из племени Сыбан. Кочевья Сыбана на Жайляу оказались невдалеке от аулов Кунанбая, и Барлас воспользовался этим, чтобы повидаться с друзьями. По дороге к нему присоединился Бай Кокше из племени Мамай. Бай Кокше – ученик Барласа в песенном искусстве. Из года в год он сопровождает в летнее время Барласа и проводит с ним неразлучно несколько месяцев. Радушие окружающих сразу подняло настроение акынов. Вечером, пока варилось мясо, Барлас пел песню «Коблан де Батар». Она показалась Абаю самой красивой, самой увлекательной, сильной из всех когда-либо читанных или слышанных им. Барлас кончил петь и поднялся, чтобы вымыть руки перед едой. Абай спросил его, как звали того, кто сложил эту песню?
Говорят, она сложена в незапамятные времена, дитя мое. Но Садакен утверждал, что такое он слышал ее от акына младшей орды Марабая.
Садакен, которого назвал Барлас, был знаменитый акын Садах. Особенно понравились Абаю прощание Кобланды, скачка Тайбурала и единоборство Казана и Кобланды. От волнения он долго не мог заснуть в эту ночь. Улжан и на следующий день не отпустила Барласа и Байкокша. «Оставайтесь, куда вам торопиться? Погостите у нас еще несколько дней», — уговаривала она. Это просьба — желание Абая. Раньше он думал, что все разумное и поучительное только в книгах, что знания и искусство живут в медресе. Разве могло что-нибудь сравниться со сказаниями Низами, Наваи и Физули с тонкой лирикой Шайх Саади, Хожи Гафиза, с героическим эпосом Фердауси? Он не знал еще, что у казахов есть Асан-Кайхы, Бухар-Жирау, Марабай, Садак и целая сокровищница Казы-Карпеш и Акбала-Баздык. От того ли, что в услышанных им песнях был особенно понятен язык и близкие события, или от волнующих напевов Барласа и Байкокше, голоса которых то взвиваются в вышину, то тихо стелются и журчат, то несутся, как вихрь, или, наконец, от звуков дамбры, ласкающих слух? Кто знает? Но Абаю казалось, что никогда он не слыхал ничего лучше песен Барласа и Байкокше. Целыми днями до позднего вечера Абай не отходил от акынов. С их приходом юрта Улжан превратилась в место постоянных сборищ. К полудню, когда в ауле кончали привязывать жеребят, все жители собирались пить кумыс. Захмелев от крепкого напитка, они жадно слушали пение. Днем акыны всегда пели пространные сказания, а в промежутках передавали изречения мудрецов тяжебные состояния биев и стихотворные речи, составленные острословами минувших времен. Когда же толпа расходилась и оставались одни близкие, Барлас пел свои собственные песни или песни, сочиненные его современниками. У него был неистощимый запас песен Ахынов Шоше, Сыбанбая, Балта, Алпыса и других. В этом неисчерпаемом потоке сказаний он сам особенно любил те, которые говорили о думах и чаяниях народа. И когда наступал вечер, Абай и обе матери заслушивались этими любимыми песнями Барласа. Жемчужные слова, чудесные дары внимательному слуху. В такие минуты Барлас казался Абаю совсем другим, не похожим на того Барласа, который пел днем. Тот Барлас воспевал лишь забавы, веселье, а вечерами это был мудрый наставник, глубокий мыслитель. Тайна дум моих глубока, как туман, что вдали встает, грудь мою съедает тоска, в круг простор серебряных вод. Забурлила, блещет река, это песни Барлас поет. Изливал он в песни свои думы. «О чем его печаль?» — спрашивал иногда Абай у матери. «В нем великая сила. Он никогда не унизится до восхваления того, что недостойно восхваления. Он не пойдет просить по аулам собирать подарки. Учись у него, храни его слова в памяти», — говорила Улжан. Абай не пропускал ни одного слова из песни Ахына. Он благоговейно внимал новым песням, рождавшимся тут же под сводами юрты. Эти песни обличали и судили преступные дела и гнусные пороки правителей и владык. В одной песне Барласа были такие слова: «И владыкам алчным укор, у народа не сходит с губ. Ты, правитель, хищник и вор, словно ворон летишь на труп». Абай был рад, что отец в отъезде, и молил Бога, чтобы тот не возвращался как можно дольше. К счастью, за все время пребывания Барласа Кунанбай ни разу не заглянул к ним. С несколькими старейшинами он объезжал аулы рода. Поэтому Улжан спокойно задерживала у себя Барласа. Когда Кунанбай бывал дома, ахынам и певцам не приходилось останавливаться надолго, а тем более выступать так свободно. На кого намекал Барлас, говоря о правителе? Он никогда не говорил определенно. Но Абай по-своему толковал его песни. За примерами ходить было недалеко. «А получится выше приказ. Поднимают хвосты тотчас, суетятся и ждут наград. Черный страх нагнали на нас, сами в страхе на власть глядят». «Это волостной Майбасар», — решил про себя Абай.
«Перед властью спины согнет, а за телку 10 возьмет. Отбирают скот бедняка, знать, у хитрых рука легка. Одинаковый сбор давай, будь бедняк ты или будь ты бай. Платит двор, собирает вор, и плоды твоего труда льются, как простая вода, льются, как простая вода», —
говорил Барлас под дамбру и тяжело вздыхал. Мальчик умолял ахынов сам, трогательно и нежно, действовал и через мать, и добился того, что Барлас и Байкокше прожили у них целый месяц. За это время Абай крепко сдружился с ними. Скоро он стал спать рядом с Барласом, а днем старался услужить его, как только умел. Старик оценил восприимчивость мальчика и однажды, оставшись с ним вдвоем, сказал ему:
«Ты растешь, Абай Шагаром. Кем ты будешь, ставший большим?»
И отдал Абаю свою дамбру.
«Вот, сынок,
Это тебе мое благословение. Говорю от всего сердца. Абай ничего не мог сказать от смущения. Это было накануне отъезда Барласа и Байкокше. На утро, когда кони Акхана были уже оседланы, Абай отозвал мать и попросил ее: «Апа, подари им обоим что-нибудь хорошее». Улджан ничего ему не ответила. Но когда гости напились кумысу, Улджан взглянула на Барласа, как будто собиралась сказать что-то. Гости остановились в ожидании. Улджан сказала: «Мой сын, вернувшись из учения, долго болел и никак не мог поправиться. Ваша речь, звеневшая у нас, принесла ему исцеление. Вы благородные гости». Действительно, Абай в это время не испытывал никакого недомогания. Чувствовал себя здоровым. Мать продолжала: «Заезжайте к нам почаще. И бабушка, и все мы будем рады вам. Да будет счастлив ваш путь. Примите скромный подарок в благодарность за ваш приезд. Вы найдете его на дворе. Не обижайтесь на нас. Расстанемся добрыми друзьями». Абай вышел на улицу проводить гостей. Два конюха подвели Барласу сытого буланного коня, а Байкокше — гнедую кобылу четырехлетку. Акына, повторяя «Хош, хош, прощайте, прощайте», и, ведя подаренных коней в поводу, тронулись в путь. Счастливое мальчишеское чувство овладело Абаем. Довольный и обрадованный, он, обхватив грузное тело матери, прижался к ней и стал осыпать поцелуями ее щеки, глаза и губы.